Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в цветущей Персии. Мы оставили персидскую державу после печального поражения при Платеях 479 года. Чуть раньше прогречески настроенные колонии в Сицилии разбили карфагенян, союзников персов. Вроде бы война была проиграна. Более того, развивать кампанию было невозможно, и персы стали постепенно откатываться из Греции. Перешли через мосты и сами их уничтожили. Так что греки не смогли опередить их и превратить поражение в тотальный разгром. Вот мы со школьной скамьи привыкли, что во время похода к Ксеркса, вот эти маленькие свободолюбивые полисы Греции нашли в себе силы объединиться, чтобы дать отпор этой грандиозной, бесчисленной, сверхвооруженной и милитаризованной персидской армии. Почему? Да просто потому, что у них была демократия, а у персов монархия. Демократия имеет однозначное превосходство перед монархией, поэтому демократия вполне естественно победила монархическое войско, несмотря на огромный численный перевес. Конечно, в действительности все было немножко не так. В решающих сражениях у персов было небольшое всего лишь численное преимущество, потому что вся персидская армия не собиралась в полном составе в одном месте ни разу. Это было чисто физически невозможно, во-первых. Во-вторых, у греков было тотальное превосходство в вооружении, которое очень хорошо играло на греческой местности. Там, где не нужно совершать глубоких охватов, глубоких маневров, где невозможно зайти конницей с фланга и одновременно с тыла, словом, там, где можно использовать подвижные легко вооруженные силы. Вот в этих самых узких долинах, на дорогах, на горных перевалах греческое тяжелое вооружение однозначно было лучше, чем все, что могли противопоставить им персы. Ну а использовать, собственно, греческих наемников, как мы уже говорили, персы нормально не могли из-за того, что они были очень густо перемешаны с другими иноэтничными контингентами. Кроме того, и это самое главное, персидская армия находилась на огромном удалении от дома, и ее снабжение при такой исполинской численности было делом чрезвычайно затруднительным, которое, более того, сильно коррелировало с непредсказуемым фактором погоды. Вот будет у вас завтра ураган или не будет? Размоет ливнями дороги или не размоет? Вы просто успеете доставить припасы в ту или иную точку Греции за 1000 километров от того места, где вы эти припасы концентрируете? Причем, опять же, если делать-то по суху, так это еще и очень долго. Ну, а сами греки сражались у себя дома. У них вопрос обеспечения армии и логистики так остро не стоял. Несмотря на поражение в Греции, Персия продолжала очень активную внешнюю политику. В частности, было подчинено очень воинственное цакское племя дахов, которое обитало к востоку от Каспийского моря. Но уже при Ксерксе начинают проявляться очень опасные тенденции. А именно, начинаются традиционные для персов, но слишком частые мятежи сатрапов. Причем сатрапов в первую очередь из числа родственников Шахиншаха. Например, собственно, его брат Масиста, брат Ксеркса, в 478 году сбежал в собственную сатрапию, в Бактрию. Очень мощную, кстати говоря, и труднодоступную. И там поднялось восстание. Правда, по дороге Масисту догнали воины, преданные Шахиншаху Ксерксу, и убили его вместе со всей семьей. Одновременно при Ксерксе продолжается очень активное строительство в Персиполе, Сузах, в Армении, в Ване, около Экбатан, в Эламе и в других местах. Кроме того, при Ксерксе продолжаются религиозные изменения, потому что именно при Ксерксе, судя по всему, в практике религии персов утверждается антидевовый дискурс, как бы можно было сказать. То есть, раньше девы и асуры – это были боги разного калибра, скажем так. Теперь девы для персов – это однозначно демоны. А асуры – это, собственно, благие боги. Девы – злые боги и вообще не боги, а демоны. Почему мы так думаем? От времен Ксеркса сохранилась так называемая антидевовая надпись. Самого Ксеркса греки обычно изображают каким-то безумцем, который окружен евнухами, бесчисленным гаремом, которые помыкают им как хотят, при этом он не вполне психически здоров, у него мания величия, но мы же понимаем, что он не проправил бы так долго и не оставил бы после себя настолько впечатляющих монументальных сооружений, если бы он был, извините, психопат. Проправил Ксеркс до августа 465 года, когда младший сын Ксеркса Артаксеркс организовал заговор против своего отца, и его убили ночью в спальне собственные телохранители. Было ему тогда 55 лет. И погребен он был там же, в Накш и Рустаме, в заранее подготовленной гробнице. Вавилоняне, кстати, очень обрадовались, потому что посчитали, что так Ксеркса наказал бог Мардук за уничтожение его статуи и осквернение святилища. Но в любом случае, может быть, Мардук его покарал, а может быть и нет, но формально Шахиншахом стал сын Ксеркса Артаксеркс, Артахшаса I, который, тем не менее, как это обычно бывает у персов, правил, но пока еще ничем не управлял. Ну, просто потому, что вот этот самый формально назначенный царь завтра или послезавтра или через неделю мог совершенно случайно умереть. Например, на охоте. Или на него напал бы какой-нибудь дикий зверь. Или вдруг его бы зарезали собственные телохранители. Ну, потому что, конечно же, против него уже зреет заговор. Военачальник Артабан, который помог Артаксерксу убить собственного отца и, видимо, непосредственно руководил самим заговором, решил захватить престол в свои руки. Для этого он привлек к заговору того самого Мегабиза, который был женат на дочери Ксеркса. Но Мегабиз сам нажаловался Артаксерксу и предупредил его о грозящей опасности. Поэтому Артаксеркс сам расправился с Артабаном, их родственниками и сыновьями. И поэтому наконец-то он превратился в Артаксеркса первого уже не только де юре, но и де факто. Артахшаса значит владеющий праведным царством. Так как он был весьма прозорлив и могущественен, греки прозвали его просто Макрохейр, то есть долгорукий. Или больше руки, макро, то есть большой. Опять же, по легенде, это название произошло от того, что у него правая рука была длиннее левой. Но, скорее всего, это именно что предание. Просто Артаксеркс был весьма могущественным и далеко достающим правителем. И вот именно при Артаксерксе II в Персию бежал Фемистокл, который был Артаксерксом обласкан и закончил одним из виднейших аристократов империи. В 460 году в Египте поднимается очередное восстание, потому что египтяне захотели воспользоваться положением Персии, не самым простым в греко-персидских войнах. Сначала начались волнения в Западной Дельте под руководством ливийца Инара, сына Псаметиха. Ну и дальше они вдорглись в долину Нила, где их встретил сатрап Египта Ахимен, все тот же брат Ксеркса, который, собрав армию, выступил навстречу восставшим и дал им сражение при Папримисе. При этом Ахимен погиб в бою, и Инар, глава восставших, обратился за помощью к афинянам, которые прислали флот и воинский контингент на 200 кораблях на помощь. Афиняне вместе с восставшими вошли в Мемфис и осадили Мемфисскую цитадель, которую, тем не менее, не смогли взять, потому что она была очень хорошо защищена и обеспечена продовольствием. К этому времени против Афин выступают пелопоннесские государства во главе со Спартой. Начинаются те самые пелопоннесские войны, которых только и ждали, собственно, персы. Персы и пелопоннесцы, конечно, действовали поодиночке изначально, но вот в дальнейшем положение изменилось. Во-первых, деблокирующая армия персов, пришедшая в Египет, разгромила войска восставших во главе с Инаром и загнала афинян на один из островов в дельте Нила. Причем держали они их там в осаде около года. Какое время персы потратили для того, чтобы дамбами отвести воду от этого острова, чтобы Неоткуда было брать ни рыбы для еды, ни воды для питья. Представляете, как персы ненавидели афинян, чтобы заморочиться на вот такое вот мероприятие, чтобы целый год дамбами осушать долину вокруг этого самого островка. Осушили. Афиняне были почти полностью уничтожены, лишь немногие смогли вырваться из этой блокады. То есть, таким образом, месть была совершена. А в 458 году в Спарте появился персидский посол и стал побуждать спартанцев к прямому нападению на афинян. Ну, просто как минимум, чтобы афиняне не могли настолько свободно помогать флотам повстанцам в Египте. В 454 году с восстанием в Египте было окончательно покончено, и Египет снова стал персидской сатрапией. Тем не менее, это было далеко не последнее восстание. Если с Египтом персы умудрились разобраться, то это ничего не значит. Потому что есть еще Вавилон и Евфратское заречье, которые тоже были склонны к восстаниям, а особенно после расправы с богом Мардуком в виде его статуи. То есть, это было страшное святотатство. Вавилоняне его не забыли. Во-первых, самое главное то, что восставшим всегда были готовы помочь сами персы, родственники царя, которые сами не прочь были бы стать царями, пускай не такой большой державы, но все-таки своей собственной, чтобы не делиться властью, деньгами, ресурсами и славой с кем-то еще. В это же время происходили свои важные события в Палестине, потому что еще до Вавилонского плена, мы о нем разговаривали, в Иудее на религиозной почве возникали серьезные конфликты, и часть духовных вождей утверждала, что нужно почитать лишь одного бога Яхве. Это была монотеистическая группа, мы тоже о ней уже упоминали. Но подавляющее большинство, которое пользовалось поддержкой простого народа, поклонялись массе других божеств, например, у Яхвы, вроде как единого бога, была жена Астарта. И в это время в Вавилонском плену находилась та самая большая часть иудеев. Вроде бы еще Кир Великий отпустил всех. Но часть иудеев продолжала проживать в Персии. При этом именно там победили воззрение той части иудеев, которая считала, что Яхве – это единственный бог. И именно они, судя по всему, при Артаксерксе, монотеистическая группа во главе со жрецами покинула Персию и отправилась в Иудею, где оказалась лицом к лицу с огромным количеством тех самых языческих иудеев, которые еще раньше, покинув Вавилонию, не только поклонялись множеству богов, но еще и множеству иноземных богов, которых восприняли во время Вавилонского пленения. Так как Палестина находилась во власти персов, иудеи-монотеисты принялись писать кляузы в персидский центр, конкретно в Персеполь, сообщая, что тут против вас заговоры вообще-то готовятся. Ну и тогда в Иерусалим был направлен Артаксерксом как раз иудейский ученый Эзра, который служил в центральной канцелярии в Сузах, нигде бы то ни было, и был царским советником в иудейских делах. Причем он был отправлен не просто так, а ему специально разработали целую миссию. Потому что для него написали кодифицированный закон, по которому жила бы Иудея. Эзра прибыл в Иерусалим с своими помощниками, с огромными подарками. И совершенно случайно он нашел некий свод законов и некое пятикнижие Моисея, которое он нашел в Иерусалимском храме в Святая в Святых, где вообще-то никаких книг быть не могло неизвестных жрецам. И вот тогда-то, собственно говоря, и начинается создание той самой иудейской религии, которая потом вылилась в создание христианства, которое знаем уже мы. Но это отдельная история, просто нужно подчеркнуть, что это все происходило именно в рамках огромной персидской державы, где был свой прото-монотеизм, ну или, по крайней мере, дуализм. То есть, были два главных бога, злой и хороший. На их основании был разработан и единый иудейский бог с вспомогательным пантеоном. Ну, а на внешнеполитической арене продолжали развиваться греко-персидские войны. Афины, втянутые в Пелопоннесскую войну, не могли больше, несмотря на всю мощь созданного ими Делосского союза. Обращаю ваше внимание на уроки, посвященные истории Делосского союза, не могли сопротивляться одновременно и Спарте, и Персии. При этом Спарта, когда чрезмерно усиливалась, персы начинали помогать деньгами афинянам, непрерывно подкупая ораторов, которые изобличали тех или иных видных политических деятелей греческой истории, намекая на неоднократные предательства, которые греческие чины совершали по отношению к тем или иным героям Греции. Например, Мильтиад был осужден, умер от ран совершенно непрощенным афинянами. Фемистокл вынужден был бежать от афинян. Посмотрите на своих руководителей. Они же готовы продать и предать буквально все. И тогда афиняне вынуждены идти на переговоры с персами. В 449 году между членами Делосского союза и, собственно, Афинами и Персией заключается так называемый Калиев мир, по которому персам возвращали Кипр, возвращали Средиземноморское побережье Малой Азии, однако все греческие города сохраняли при этом полную автономию. При этом персы гарантировали больше никогда не пересекать европейских границ Греции и не покушаться на европейские части Греции, как то Македония, Фессалия и прочее, чтобы там не было никогда больше военных сил персов. И так закончились войны, которые продолжались с 490 года, если не считать Ионийского восстания, до 449 года, до нашей эры. Если посмотреть на всю эту картину со стороны, то мы, конечно, увидим, что Большая Греция не пережила персидских войн. Более того, трагической ошибкой был конфликт греков с персами. Потому что именно конфликт греков с персами привел к возвышению Афин как главного локомотива антиперсидского движения в Пелопоннесе, которое привело к чудовищному усилению Афин и всемирному раздражению, которое испытывали к своему удачливому соседу все остальные полисы, что привело в итоге к Пелопоннесским войнам, разгрому Афин, возвышению Спарты и потом разгрому Спарты всеми остальными греческими полисами. То есть, война против персов настолько надорвала силы Пелопоннеса, что они больше никогда не могли объединиться. Если когда-то у них были шансы соединиться вокруг Афин или вокруг Спарты, например, или вокруг Фив, то теперь взаимные счеты, взаимные обиды, взаимный счет крови, который греки пролили после греко-персидских войн, и те материальные усилия, которые они понесли во время греко-персидских и последующих Пелопоннесских войн, никогда не позволили им объединиться. Поэтому Греция стала очень легкой добычей для Филиппа Македонского. Если бы греки влились как сатрапия или как сатрапии в состав персидской державы, во-первых, они бы ничего не потеряли, совершенно очевидно, как и все остальные. Возможно, кроме небольшой части, которую они платили бы в виде налогов, которые в любом случае обошлись бы гораздо дешевле, чем война. Это самое главное. После чего Грецию однозначно бы ожидал период расцвета и, возможно, объединение. Но никакого объединения после этого не было. Для персов тоже война встала дорого. Хотя, конечно, она не была той катастрофой, какой ее рисовали греческие источники и некоторые исследователи, которые стоят на европоцентричных позициях. Да, конечно, были очень серьезные потери, но не первый же раз это в истории Персии, в конце концов. Вон целое войско Кира Великого едва не пропало в Сако-Массагетских степях, и ничего. Но самое главное, что эта война потребовала невероятного финансового напряжения, которое оказывало избыточное давление на податное население, и начались постоянные восстания. Мы описали только некоторые из них, которые были крупные, хорошо заметные, но были еще и маленькие низовые восстания, которые тоже приходилось подавлять. И держава и так-то, прямо скажем, довольно рыхлая в силу своих гигантских размеров и трудной управляемости стала колебаться. Потому что не было больше уверенности, как бы сказали китайцы, в небесном мандате Шахеншаха. Если бы он все время побеждал, Тогда и сомнений-то никаких нету. Но так как он проигрывает, он с несчастной Грецией не мог справиться. Точнее, они не могли справиться. И кто? Дарий Великий. Между прочим, величина, фигура в персидской истории. Ксеркс, Артаксеркс не могли справиться с Грецией. Вынуждены заключать с ней мир и оставлять все мечты об европейских владениях. И о монопольной торговле на Средиземном море. Ну, а значит, видимо, и с божеским расположением что-то не так у Шахиншаха. Таким образом, часть, по крайней мере, вот того самого авторитетного ореола, которым была окружена эта священная фигура, оказалась утраченной и изрядно поблекшей. То есть, восставать-то можно. Причем восставать уже не только ахеменидам, которые родственники царя, и тоже имеют частицу той самой благости Ахура Мазды. Поэтому в дальнейшем даже проблема передачи власти оказывалась слишком сложной. И над персидской державой постепенно стали сгущаться тучи, пока еще незаметные. Артаксеркс I умер в 424 году. Так получилось, что в один день с ним умерла его супруга Дамаспия. Их, естественно, похоронили в Накш и Рустаме. Так как умерли они в один день, серьезно рассматривается версия с отравлением. Мы пока не можем сказать, так это или нет, но тем не менее. Весть об этом быстро распространилась по империи. Ну а царем стал сын Артаксеркса Ксеркс II, который был единственным законным наследником. Но, внимание, единственный законный наследник проправил всего лишь 45 дней, потому что его убили в спальне представители дворцовой знати. В начале 423 года власть захватил сын Артаксеркса от наложницы по имени Секудиан. Секудиан – это, естественно, греческое имя, потому что звали его, судя по всему, Согдиан. Согдиан, однако, это же был явный узурпатор, незаконно рожденный, который не имел серьезной опоры. Его поддержал лишь евнух Фарнакиас и двоюродный брат узурпатора, сын вавилонского сатрапа Менастан. При этом Секудиан пытался убить своего сводного брата, сатрапа Гекрании Оха, по-древнеперсидски его звали Вахаука, прибыть в Сузы и принять на себя царскую власть. Но он подозревал, сатрап Геркании подозревал, что его приглашают не на царствование, а для того, чтобы убить, чтобы избавить от конкурентов, он в Сузы не ехал. В то же время сатрап Египта Арксан перешли на сторону Оха, и Секудиан Согдиан, проправивший всего 6,5 месяцев, оказался вообще без сил к правлению, после чего его поймали и казнили. И тогда, в феврале 423 года, на троне персидской державы воцарился сатрап Гирканий Ох, сын Артаксеркса I от наложницы. Отсюда, собственно говоря, его греческое прозвище Нот, то есть незаконно рожденный, правил он под именем Дарий II, о правлении которого и дальнейших событиях мы поговорим в следующий раз. Никуда не уходите, продолжаем исследовать историю античности.